Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Прислушайтесь к торжествующим напевам церкви. Не в одни только Святой Пасхи, но и во все великие праздники вы многократно услышите слово «нетление». Все дело спасения рода человеческого в церковном живом богословии изображается как дарование нетления. Значит, нам недоставало нетления. Мы находились в состоянии тления. Синоксарь во Святую Великую Неделю Пасхи, конечно, читают только в монастырях, да и то не во всех. А между тем, вот как там определяется богословское значение празднуемого события. «В той день с небесе сошед, во утробу девы вселися, и ныне из адовых сокровищ человеческое естество все исхитив, на небеса возведе и к древнему достоянию приведе нетление». Здесь примечательны две подробности. Пасха ставится рядом с событием Христова Рождества, и нетление называется древним достоянием. Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! Это программа «Почитаем святых отцов». И сегодня у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, благословите.
Бог благословит. Добрый вечер. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И я диакон Игорь Цуканов. И сегодняшнее наше чтение посвящено слову священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского. Слово это озаглавлено «Пасха нетления». Ну вот, отец Анатолий, мы часто, на самом деле, часто возникает вопрос у людей, да и вот и у нас, наверное, иногда, у самих, даже вот у тех, кто служит в храме, ну вот Христос воскрес, это огромная радость, но как это относится, его воскресение, каким образом оно вот к нам относится? И мне кажется, то, что владыка Иларион нам сегодня предлагает прочесть вот в своем слове пасхальном, это отчасти ответ на этот вопрос. Вот это вот нетление, которое приходит в мир через Христово воскресение.
Господь искупает нас своими страданиями, то есть сам момент Пасхи, да, воскресения Христова, он всегда связан со Страстной Седмицей, с такими грустными событиями, когда Христос страдает на кресте, когда Он спускается в ад и снимает с нас наручники, оковы, которыми было привязано человечество. На иконе Воскресения мы можем видеть о том, что под ногами Иисуса Христа есть сломанные наручники, сломанные замки, ключи валяются. То есть это такой вот символ, то, что Господь помогает нам быть свободными от греха, свободными от страстей, от привязанности. И Господь в каком-то смысле, Он воскрешает нас, то есть возвращает нас к такой нетленной, блаженной жизни с Богом. Потому что тление, оно как раз связано со страстями, когда человек, как раз и слово «страсть», оно происходит от слова «страдание». Угу. Как раз вот те наручники, которые человек, может быть, не всегда и понимает, но надевает на себя, и чем сковывает свои движения, да, и вот у нас есть тоже такое понимание скованности, да, то есть некие оковы, как бы так скажем, этимология слова, о том, что они действительно могут быть и на руках, и на ногах, человек не может идти, менять свою жизнь, да, там как-то, он кажется, ему кажется, что он страдает, мучается по какой-то неведомой ему причине, а ответ на самом деле оказывается прост, что когда-то человек дал, бывает так, что даже молчаливое, свое согласие на то, чтобы надели на него эти оковы. И, соответственно, своим воскресением Христос может помочь нам снять эти наручники. И как раз вот 40-дневный наш подвиг великопостный, он именно был и связан, тематика именно была такая о том, что помилуй меня, Боже, да, помоги мне. Мы слышали и на подготовительных неделях к Великому посту, и Великим постом песнопение «Покаяние, отверзи мне двери». Да? Угу. Очень замечательно тоже в этой как бы конве оно остается о том, что так наши петли, наши двери, они так заржавели, что мы уже сами не всегда можем эти двери открыть. И просим помощи Всевышнего, чтобы Он помог нам эти, скажем, уже заржавевшие петли, их открыть. И Господь своим воскресением, да, как бы символично таким вот помогает нам, то есть воскреснуть для духовной жизни, для благой жизни с Богом.
Угу. Тут еще вот я думаю о том, что надо слово нетление, наверное, пояснить. Или тление, да, что такое тление,
от чего нас Господь освобождает. Тление, да, это что такое? Это как раз такой некий процесс человека, когда вот, да, вот когда человек умирает, да, то есть его тело разлагается, да, то есть такая вот как бы разложение, момент. И человек может действительно внутренне, да, такой как бы момент такого тления быть духовного. Да, когда человек умирает духовно, когда ему плохо. Есть люди, вот как-то живут, мы иногда и так и говорим о том, что люди живут как в аду. Да, то есть как-то у них так вот это все какие-то процессы такие очень плохие запущены. И процесс нетления, да, такого как бы возобновления жизни, то есть обратный, да, процесс, он чем запускается?
Собирание.
Да,
не, собирание. Разложение, собирание.
Да, момент собирания, он как раз запускается Пасхой Христовой, то есть воскресением Христовым. То есть тогда, когда мы даем свое согласие на то, чтобы у нас начался вот этот процесс собирания. И вот этот процесс нетления, он в человеке запускается.
Угу.
Пасха нетления – возвращено древнее достояние. Наше школьное богословие говорит о каких-то юридических счетах между Богом и человеком. Грех называется по преимуществу преступлением против Бога, оскорблением Бога, за которое правда Божья должна отомстить ничтожному оскорбителю. Но церковь грех называет прежде всего тлением, утратой древнего достояния нетления. Здесь нет юридических счетов с Господом Богом. Человек отпал от Бога, и началось его духовное и телесное тление. Самозаконие о духовной жизни привело к рабству, греху и страстям. Человек начал истлевать в обольстительных похотях. Душа гниет, душа истлевает. Это звучит странно, но на самом деле это так.
Ну, это вот то, прямо, отец Анатолий, о чем вы говорили, да? Что тление, как разложение,
да,
в том числе и души.
Какой-то процесс, да, когда вот получается у человека происходит, запускаются процессы, когда он теряет связь, взаимопонимание, взаимодействие с Богом. Как человек, который умирает, прекращает общение со своими близкими людьми, да, вот такой контакт, такие процессы духовные, да, вот этого тления, они прекращают такое взаимодействие человека с Богом.
Угу. Еще я думаю о том, что вот те духовные механизмы, если можно так сказать, которые в человека заложены, они начинают действовать, ну, как бы независимо друг от друга, то есть слаженность этого механизма, она теряется, то есть чувства отдельно, воля отдельно, да, там какие-то, ну, что еще есть в человеке, да?
Интересный такой момент, отец Игорь сейчас вспомнил о том, что после Пасхи на 6-й неделе есть... или 4-я неделя о расслабленном.
Да.
Да, вот у нас такая неделя есть. Интересно, что когда этот больной лежал в течение 38 лет у овчьей купели, где омывались животные для жертвоприношений, Господь к нему приходит и спрашивает, хочешь ли ты быть здоровым? Интересно, что, ну, как бы нам непонятно, в чем как бы вопрос, в чем
казалось
суть.
Бы, конечно, казалось,
да. Конечно, человек почти 40 лет мучается и страдает, ага. Спрашивает, и хочет ли он быть здоровым. По-церковно-славянски очень интересно звучит о том, что Господь приходит к нему и спрашивает о том, что хочешь ли ты быть целым.
Да, это уже обращало внимание.
Да, вспомнили этот момент. И потом, когда он его исцелил, говорит, иди и дай, не греши. Да, больше. Угу. То есть это некое такое взаимодействие о том, что как раз отец Игорь, вы сказали, о том, что нарушается некая целостность. То есть вот он, результат греха, и как Владык сегодня говорит, это и есть результат вот этого процесса, да, когда не просто человек может согрешить, как некоторые люди спрашивают, а можно так сделать, а можно это сделать? Угу. Да можно как угодно сделать. Вопрос в другом, что может запуститься этот процесс тления человека. Тление и материального, да, телесного, и тление духовного.
То есть по-простому человек начинает разваливаться на части, да?
Ну да, мы можем сказать так, что Священное Писание нам так и говорит, о том, что да, может нарушиться целостность.
Да.
И постом, отец говорит, да, помните, мы читали молитву преподобного Ефрема Сирина, он же тоже говорит, дай мне целомудрие,
да.
То есть дай мне мудрости быть целым, чтобы вот эта целостность, она не... такая, скажем, вот этот процесс разложения, он не вник, да, не проник внутрь нас.
Угу.
Тоже интересно, да, вот такое как бы соединение нашего такого, скажем, великопостного подвига, да, с неким результатом, да, вот таким воскресения Христова. и то, что приводит, да, как результат, вот опять же тоже наш Великий пост, с которым мы подвиг начинаем, воскресение Христово и цветная триочь, она оканчивается неделей всех святых. То есть ради чего это все было, да, казалось бы, то есть если размышлять, а зачем мы обо всем этом говорим? А для того, чтобы мы были святыми. Но возникает вопрос, кто такие святые? Если мы возьмем этимологический словарь, то видим, что слово «святой» происходит от слова «свет». То есть как раз суть, да, вот как мы каждый утренний священник заканчивает молитвой: «Христос, ты есть истинный свет, который просвещает и освещает». То есть вот этот момент Пасхи, да, проникновение света в мир для чего? Для того, чтобы этот свет Божий, вот это нетление, оно проникло в каждого из нас. И чтобы мы были действительно светлыми и освещали этим светом весь мир.
Еще есть очень красивые седалин великопостный: «Свет сии Христе, просвети мя тобою».
Да.
Почитаем святых отцов.
Читаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». Священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы читаем слово «Пасха нетления», которое было сказано священномучеником Илларионом Троицким, архиепископом Верейским, когда-то, ну, примерно 100 лет назад. Видимо, вот мы так подумали с отцом Анатолием, это какие-то 20-е годы 20 века, очевидно. Продолжаем читать. Процесс духовного тления можно уподобить всякому гниению. Если гниет какой организм, в нем все разрушается, временами появляются из него ядовитые и зловонные газы. Так и духовная природа, поврежденная, зараженная грехом, будто гниет. Душа теряет свое целомудрие, свою цельность, разлагается. Слабеет в ней воля, все связывающее и все в ней себе подчиняющее. Вырываются из грешной души постоянные страстные помыслы, злые дела. При внимательном отношении к своей духовной жизни всякий человек не может не удивляться тому, с каким трудом в душе прививается все доброе и прекрасное, и как легко и быстро в ней укрепляется все темное и злое. Не скажем ли поэтому мы, что-то недоброе живет в нашей душе, она нездорова, больна? Тление господствует в нашей душе, и тлению с особенной очевидностью подчиняется наше тело. Ну, это... Собственно, резюме всего того, что вот мы только что обсуждали. Да,
да, и чудесно мне понравилось, что мы можем сказать, ну, таким техническим термином, что Владыка нам дает инструкцию, да, как это происходит. Мы очень часто общаемся с людьми, и они спрашивают, можно ли так сделать или это, и вообще можно ли как делать. А Владыка дает нам инструкцию, что можно, но будьте внимательны, потому что может, да, начаться вот такие действительно процессы о том, что когда человек делает тот иной грех, да, то есть его душа теряет свою целостность, да, душа теряет свою целостность. Она начинает как бы разлагаться, да, то есть, как вы, отец Игорь, правильно подметили, да, вот там о том, что начинается какой-то дисбаланс, как бы в разные стороны, да, вот тянет человека, и он не знает, да, куда ему там бежать. И потом интересно, что слабеет воля. Тоже интересный такой момент о том, что у человека, да, вот мы очень часто говорим о том, что, ну, разве сложно это сделать? Понятно, что это надо сделать. А оказывается, для кого-то действительно наступает такое состояние в результате увлеченности какими-то страстями, своими грехами, что воля, она уже самому человеку, она как бы выходит из его подчинения. И в этом и есть такой, да, вот как, такой, скажем, интересный соблазн, да, когда человек начинает грешить, когда лукаво его склоняет по совершенно другому пути. Для чего? Для того, чтобы лишить его вот этой воли, его собственность, которая должна была бы как бы ему подчиняться. Оказывается, она выходит из его подчинения. И после этого человек каким становится? Он становится просто слабым.
Безвольным.
Он становится, да, вот таким безвольным. И это вот некий результат такого греха. Это нам нужно, вот я думаю, что Владыка почему на это обращает наше внимание, для нашего понимания, а для чего нужны были крестные страдания. То есть, ну, воскресенье, да, хорошо, то есть понятно, воскресное, да, вот как-то во славе показать свою силу, славу, мощь. То есть Господь показывает, насколько грех, он проник в человеческую природу, и насколько он ее исказил, изменил. Настолько, что, казалось бы, человечество понимало, что, нужен Бог, нужна жизнь с Богом. Те же, допустим, да, там, евреи, которым Бог на горе Синай дал закон. Угу. Их предки, они были свидетелями, да, этого законодательства. Пасху, которую вот они до сих пор, да, совершают как некое свидетельство этих чудес Божьих, угу. они исхода потеряли. Исхода из Египта. А они же потеряли, да, вот этот трепет, отношения, и они, как за что их пророки и обличали, да, о том, что они уклонились от истинного почитания истинному Богу. Казалось бы, да, а как так? А Владыка нам сегодня говорит, а вот такие процессы. Угу. То есть человек знает, не знает, как вот у нас есть законодательство. Незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание духовных законов, да, оно тоже, оказывается, не освобождает от последствий, где в результате душа человека теряет вот эту живую ниточку угу. связи с Богом. Угу. И поэтому ради как раз вот этого, такой, назовем ее, операции, да, спецоперации по спасению человечества, Господь, он как раз и сходит в ад, разрушает там все эти цепи, оковы, замки и освобождает нас, то есть возвращает нас из тления, дает нам нетление, как раз делает нас сопричастными. Да, поэтому и нам и нужно причащаться, угу. потому что мы становимся причастниками этой искупительной жертвы. Мы становимся соучастниками, да, вот такой вот этой спецоперации нашей по восстановлению нашей целостности и освобождению от оков греха.
Да, причем причастниками именно уже воскресшего естества Божьего.
Да.
Не человеческого только лишь, а Бога человеческого.
Да.
Что, конечно, непонятно совершенно главой.
Да, но... может быть, нам какими-то такими размышлениями философия здесь непонятна, но мне кажется, внутренне люди, когда они чувствуют вот эту силу греха, когда Бог обращался к Каину и говорил о том, что Каин, у тебя в преддвериях грех лежит, и он тебя влечет к себе, но ты должен господствовать над ним, да, то есть рекомендации еще от основания, еще вот, да, вот, второе поколение людей только, да, вот начало жить, и Господь предупреждает о том, какая страшная сила влечения, да, есть у греха. И, к сожалению, человечество, оно не смогло с этой силой совладать, и был потоп, да, как раз мы в одни как раз Великого Поста об этом говорили, и человечество потом опять все же не справляется, настолько, что Господь посылает и пророков, да,
а
и...
потом сам приходит.
Сам потом уже в результате приходит для того, чтобы помочь нам, да, для того, чтобы вот это остановить процесс тления людей. Душевную болезнь многие могут не замечать. Могут заглушать шумом жизни внутренние стоны и вопли души. Но тление тела смерти неопровержимо, и перед этим тлением бледнеет всякая краска жизни. Творения аскетов, трактующие о смерти духовной, могут быть отвергнуты и даже, если может, осмеяны. Но найдите нигилиста, который не понял бы чина погребения и надгробного плача преподобного Иоанна Дамаскина. Вот как интересно, да, Владыка рассуждает о том, что, говорит, какие-то философские моменты, да, мы можем там долго размышлять, рассуждать, но есть действительно как некий показатель результата тления, как в послании к римлянам там говорится, о том, что одним человеком вошел грех в мир, и через него,
смерть.
Да, через грех произошла смерть. И говорит, что здесь действительно вот... эти события, которые у человека происходят, да, когда он видит своего близкого, родного человека, лежащего в гробе, это на него очень сильно влияет. Влияет на его понимание жизни, понимает, меняет иногда даже ценности, которыми до этого жил человек, ради чего он все это делал.
Ну вот, а мне кажется, что поэтому нам и на самом деле и про воскресение не очень понятно, потому что... нам как раз более-менее понятно, действительно, факт смерти телесный очевиден, с ним ничего не сделаешь, вот он присутствует в нашей жизни. А вот все, что касается души, да, то есть воскресение телесного, ну, мы его сами как бы никогда не наблюдали все-таки, мы только из Евангелия об этом знаем. Вот, и именно поэтому нам так сложно понять, что такое воскресение. А что такое воскресение души, мы не понимаем, потому что она у нас, ну, к сожалению, вот все-таки раздроблена. У нас действительно это тление, оно тоже это некий наличный факт, с которым мы сталкиваемся. То есть вот смерть тела и такая вот разодранность души, да, наших душевных способностей. Это факт, с которым мы сталкиваемся. А с воскресением никто не сталкивался пока.
Воскресенье, да, когда мы говорим о физическом таком возвращении к жизни, да, то есть был человек мертвым, ну, хотя тому есть тоже примеры, мне кажется, что, по-моему, где-то в Александровской, что ли, епархии, где-то там батюшка служит, о том, что там то ли в его жизни был такой пример, то ли у его мамы там был какой-то пример, он такой живой свидетель mm-hmm. того, что действительно вот эти, то есть она умерла, по-моему, какая-то такая была история, и потом она воскресла. Угу. То есть такие примеры-то на самом деле они есть.
Ну,
просто
в общем,
они
да.
так-то не особо да. обнародованы. Угу. Это первый момент. Второй момент, все-таки, когда мы говорим о нашей душе, я думаю, что здесь, наверное, больше можно найти примеров, потому что у нас есть такие состояния, которые мы выражаем, как, допустим, потерять голову. То есть есть люди, которые действительно страсть так сильно одолевает, да. что человек, к сожалению, все, что было, так скажем, нажито непосильным трудом, все человек спускает, все это в какой-то момент, практически, наверное, до конца не отдавая себе отчет, а что вообще происходит. Потом есть тоже интересное такое состояние, когда у человека, когда мы говорим каменное сердце, да, вот когда человек такой вот грубый, черствый и не обращает внимания на других людей, да, и это вообще очень, допустим, может быть, человек не интересовать. Угу. И когда человек потом возвращается к жизни, вот действительно как некому другому, в другое состояние, да, то есть он смотрит и говорит, а как вы меня вообще терпели, а что со мной было, да, и почему это произошло? А это живой некий такой процесс, что действительно человек, он может духовно умереть. То есть что значит умереть? Вот эти чувства, органы чувств, они перестанут просто функционировать в нужном, правильном русле, угу. так как это задумано Творцом. И когда человек вот этот ориентир, да, на образ Божий теряет, то есть он становится совершенно другим, становится полной противоположностью. Угу. Грубым, черствым, да, там, таким, который никого не слышит и не понимает. И это тоже у некоторых людей есть какой-то процесс, тогда как, ну, какой-то период, вернее, это происходит. А потом человек как бы возвращается к жизни. Ну, Господь да. по своему милосердию, по молитвам его близких, родных, угу. он его возвращает к обычной жизни, вот, ну, к нормальной жизни. Угу. Есть примеры людей, которые там наркоманы, алкоголики, да, через какое-то время там у них когда есть такой вот опыт, они действительно воспринимают себя, знаешь, отец Игорь, как умерших. Угу. И потом, когда они уже начинают вести такой трезвый образ жизни, когда они уже дают такое обещание, да, в трезвости уже там на 3 месяца, там на полгода, на год, там потом на 3 года, потом вообще, как бы так скажем, оставляют, да, там любое там угу. употребление спиртного. Они считают себя именно воскресшими. И они как раз понимают, мне приходилось беседовать с людьми, что это по милости Божьей. Угу. Господь дает им вот это воскресение к жизни. Угу. И так вот бывает, опять же, считали умершим, да, там, солдата, и он там оказывается живым. Тоже как бы чудо, где как бы человек как бы воскрес. То есть его считали умершим, да, оплакивали, и он тут угу. раз и оказался живым. Поэтому вот такие примеры, мне кажется, где действительно мы можем, действительно, в нашей жизни здесь не нужно, чтобы Господь пришел, да, и показал нам какое-то там
ну, да.
такое вот чудо, что вот смотрите, как я могу воскрешать умерших. Потому что с точки зрения Божьей это ближе, наверное, все-таки к шоу, угу. чем действительно такому. Чудо, которое поможет, вразумит человека. Угу. А если мы будем внимательными к этим процессам, то, оказывается, эти чудеса-то, они есть, и, может быть, даже они и в жизни наших знакомых, они есть, эти чудеса.
Да, иногда и в нашей жизни. То, что вы говорите, это как-то отзывается и в своей жизни тоже. Почитаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки, диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня слово святителя, священномученика Илариона Троицкого «Пасха нетления». И вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Христос воскресе! Всех поздравляем со светлым Христовым воскресением. И читаем мы сегодня слово священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, которое называется «Пасха нетления». Так вот оно озаглавлено в тех источниках, где его можно найти. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов, и мы продолжаем читать священномученика Илариона. «Человечество всегда видело внутреннее тление своей духовной природы и всегда воочию видело разрушение храмины тела. Сознавать, что ты духовно гниешь, и знать, что тело твое – достояние червей – вот удел грешного человека. Где же здесь радость, на что надеяться в будущем? Грех в существе своем связан с несчастьем и страданием. Грешное сознание и будущность рисовало мрачными, безотрадными красками. Шеол еврея, царство теней в мрачном аиде эллина и римлянина – безотрадная будущность. Спасение есть исцеление. Спасение есть освобождение от тления. Спасение есть возвращение изначальной доброты нетления, ибо создан был человек вне истления», пишет священномученик Иларион Троицкий. То есть создан был человек нетленным, получается так. Замысел Бога о человеке был именно такой.
Изначально, да. Потому что то, как мы уже говорили, да, ссылаясь на послание к римлянам апостола Павла, там как раз и говорится, что первым грехом как раз смерть, она проникла в человеческую природу, а изначально такого замысла не было. То есть человек изначально был бессмертным.
Ну да, смерти не было.
Да, и смерть — это как некое ограничение, да, такое вот, в греховности человека, чтобы как-то его ограничить в его, таком, скажем, скатывании во зло.
Чтобы зло не стало бессмертным.
Да, чтобы зло уже не стало бессмертным. Интересно, какой момент жизни владыки Илариона нужно вспомнить. Мне кажется, полезный такой момент будет для понимания, почему он вообще вот эту тематику поднимает, о том, что он поступает в академию в 1906 году, ну, где-то там ему около 20 лет было, и как раз после революции 1905 года. И на тот момент как-то ему было неспокойно, он искал такой вот ответ, а почему же произошло? То есть, когда он пришел в академию, такая была такая немножко, настолько такие были какие-то либеральные такие взгляды, размышления, там поступки тоже у студента в академии были какие-то несоответствующие будущим пастырям. И он, конечно, очень много размышлял, а почему же так произошло? И как результат для себя он как раз вот вывел такую идею о том, что когда человек потерял, да, вот общение с Богом, то есть наша как таковая русская христианская культура потеряла вот это вот общение, соединение с Богом, да, вот в своем, да, вот таком понимании человечества, стали меньше причащаться, да, стали меньше ходить в храм, стали как-то вести, да, другую там такую жизнь, и, соответственно, жизнь человека, она как раз и была заражена грехом. И вот он, как бы видя вот какие-то такие, такое поведение своих там знакомых, он, честно говоря, был в таком недоумении, да, то есть почему люди так себя ведут. И как раз вот это отклонение человека от общения с Богом приводит его к тлению, да, то есть чему? Вот это вот вирус греховный, он привязывает человека, и то, как он уже говорил, он его меняет, меняет его взаимодействие с его волей, с его органами чувств. И то, что для человека было ненормальным, да, когда он жил с Богом, когда через какое-то время человек живет во грехе, то для него это становится нормой. А наоборот, то, что было нормальным состоянием, угу. да, вот жизни с Богом и нормальное такое, скажем, функционирование его восприятия жизни, скажем, вот так вот, оно для него становится уже непонятным.
Угу.
Как люди, да, которые живут вне церкви, они говорят, ой, а зачем туда каждое воскресенье ходить? А зачем так часто исповедоваться? Ой, да вроде они таких грехов-то никаких-то не видят. Вот интересный такой момент, что люди, которые живут вне церкви, когда вот общаешься на нейтральной территории, они, и в принципе нет у них вот этого ощущения греха. И они его как-то не понимают, не чувствуют. И как результат, да, они не понимают, а в чем там каяться-то нужно.
Знаете, мне кажется, что нет ощущения вот греха как болезни. То есть есть ощущение, может быть, понимание, вернее, греха как, ну, каких-то отдельных нехороших поступков, а вот именно ощущение, что ты вообще болен этим всем, что тебе плохо из-за этого в целом, не в те моменты, когда ты вот какой-то грех совершаешь, а вообще, что он тебя разъедает в принципе всегда. Вот этого нет.
И нет даже, мне кажется, какого-то различия в степени греха. Потому что для них грех — это что-то, ну, страшное такое, то есть человек кого-то убил, да.
Ну
там,
да.
Вот это грех, да. А все остальное, ну, там...
Знаете, все мы люди.
Да, все мы люди, всякое бывает в жизни. А здесь все-таки Владыка нас, так скажем, сегодня предлагает нам поразмышлять, да, о том, что в принципе о тех процессах мы не говорим, о том, что каких-то страшных грехах. Да, страшный — это прям страшный грех, да. Но... песчинки, да, которые попадают в нашу жизнь, как святые отцы нам говорят о том, что, ну, по сути дела, без разницы. Один большой камень повесить на шею и бросить человека в море, или ему набрать...
миллион песчинок.
Мешок песка набрать ему.
Да.
Суть она будет одинаковый результат, да, угу. привязать. И поэтому здесь очень интересно, мне кажется, Владыка делает нам сегодня такие замечания о том, что в его время... Да, вот еще до, такой, скажем, до революции 1917 года было уже такое внутреннее такое разложение у людей, где они потеряли вот эту живую связь в таинствах, и почему Владыка был уже как таковым на нашем поместном соборе 1917 года яростным таким восстановителем патриаршества, потому что он как раз и говорил, что вот те плоды, которые есть у нас, да, вот к окончанию, к началу 20 века, это результат того, что в 18 веке у нас было упразднено патриаршество. То есть патриарх, он был как некий такой пастырь, да, то есть некий ориентир, который говорил, что нужно делать, да, переживал за какие-то такие вот, скажем, духовную жизнь. То есть, и говорит, как раз когда было упразднено патриаршество, стали возглавлять, вот, скажем так, синод, да, люди, которые вообще могли быть там не церковные, которых там назначал император на должность, да, там, руководителя, да, там, обер-прокурора, руководителя синода. И это все и привело к такому формализму, который люди, да, должны были там для галочки там раз в год сходить там, поисповедоваться, да. причаститься там. Но живой потребности в этом не было. Нужно было оздоровление человеческого естества. Это оздоровление и дано воплощение Сына Божия. Мы не могли бы сделаться нетленными и бессмертными, если бы нетленный и бессмертный не сделался прежде тем, что и мы. Нетленный и бессмертный в единстве своей личности воспринял тление и смертью мое естество, я-то бывшее. Естество тленное получило прививку нетления, и начался процесс обновления твари, процесс обожения человека. Началось созидание богочеловечества, жало смерти притуплено, тление побеждено, ибо дано противоядие болезни тления.
Ну, такой понятный образ.
Да,
прививка.
Вот. Прививка, да. Прививка, она же сама по себе не дает гарантии того, что человек не будет болеть. Но она дает как раз выздоровление. Она дает, так скажем, возможность человеку более облегченного протекания той или иной болезни. И мне кажется, очень хороший пример приводит Владыка, да, вот для нас, для нашего такого понимания о том, что благодаря этой прививке вот этот процесс нашего разложения, он остановился. И эта прививка, которая происходит как раз благодаря таинствам церкви, человек как раз становится сопричастным вот этому процессу выздоровления. Наверное, так вот очень интересно будет, мне кажется, отец Игорь, сформулировать то, что до нас сегодня пытается донести Владыка.
Но это как раз делает понятным, зачем вот как воскресение Христово влияет на нас.
Как сегодня оно к нам относится.
Как сегодня относится.
Почему мы это празднуем, почему мы каждый год празднуем?
То есть Христос — это тот росточек, который привит, причем человеческий, да, росточек той же природы, которой и мы. Вот поэтому ему нужно было стать человеком. Потому что невозможно привить к яблоне, там, не знаю, черешню. Ну, хотя, может быть, и можно, не знаю.
Я думаю, что здесь из семечки яблони, да, не нужно ждать вишни. Но мы можем действительно сделать благодаря этой прививке, да, то есть, допустим, к какому-нибудь яблоне веточку, да, там, привить. Сейчас же есть, да, всякие прививки же они делаются, да, вот такие. Да. И можно какую-то веточку и привить. И Господь же своим же последователям, он же и говорит о том, что он говорит, он лоза, то есть он ствол, да, говоря вот нам понятным языком.
Да-да, это очень
веточки,
важное место.
А веточки, а вы есть веточки.
Да.
То есть когда, то есть если вы как бы считаете себя такими независимыми, да, от меня. Да, то есть вы автоматически отрезаете себя от меня. Но вы лишаетесь жизни, вы лишаетесь этого источника жизни. Потому что, да, вот мы Царю Небесному, когда будем, да, вот петь уже на Троице, там же говорится о том, что жизнь не подателю.
Да.
Вот это очень важный, да, такой ключевой момент. И только когда эта веточка, она находится на стволе, она тогда жива.
Живет,
да. И она тогда приносит плоды.
Да. Замечательный образ. Пасха нетления заставляет вспомнить таинство воплощения. Непроходимы были врата смерти, все земнородные неизменно к этим вратам подходили, за ними скрывались, трепеща и ужасаясь. Но вот воскрес Христос. Что это значит? Это значит, что спасение совершено воистину. Ведь человеческое естество соединилось с естеством божественным в лице Христа не слитно, не изменно, не раздельно и неразлучно. Цитата из вот постановление, да, Уроса IV Вселенского Собора, как божество и человечество во Христе соединены, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Но не Бог прошел через врата смерти, не перед Богом распахнулся вечности чертог, не ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Бога-человека. Вместе со Христом прошло через таинственные врата смерти наше человеческое естество. Царствует смерть, но не вечнует.
Замечательно. Мне очень понравилась эта мысль Владыки, ту, которую он пытается донести, да, вот, до своих слушателей в этой проповеди. О том, что не перед Богом, да, открываются эти врата, а они открываются как раз перед человеком, да, через Бога человека, да, скажем так, оно открывается для всего человечества, открывается вот эта возможность быть сопричастными не только этой победы, да, такого, скажем, философского понятия, а некого символа, через который Господь дает нам выздоровление, дает нам исцеление и спасает нас от тления. Нашу природу. И нашу природу, скажем так, биологическую, да, дает ей силы и дает правильное, как бы, направление мыслей. Потому что вот то, о чем мы говорили, да, уже отрывок о целостности человека, да, из Евангелия. Да, из-за того, что в нем была, в этом человеке нарушена какая-то целостность, в нем начали протекать сильные болезни, настолько, что он даже ходить не мог. Это тоже, я думаю, имеет к нам, да, какой-то части отношения, потому что когда человек сильно болеет, да, он действительно ходить не может, он никуда идти не может, ему ничего не мило. Да. И тогда, когда в человеке начинаются обратные процессы, да, когда он как бы собирается, то действительно он может двигаться. Это действительно тоже такое очень, это символично, скажем так, вот в нашем понимании. И Господь действительно через свое воскресение возвращает нас к такой вот жизни, где человек может двигаться. А из-за болезни, да, вот это же тоже, вот, я думаю, достаточно понятный для нас образ. Человек болеет, потерял эту целостность, не может двигаться. Человек выздоравливает и духовно тоже, мысль его там, да, вот выздоравливает. Почему врачи тоже не рекомендуют, да, когда человек болеет, не смотреть телевизор, там, не слушать, да, отлежаться. Угу. Вот уж, да, вот такая рекомендация, она очень простая. Для чего? Для того, чтобы целостность мысли, да, вот наших как, каких-то было, нас была. Потому что когда человек как бы здоров, да, он там рилсы листает, там разную информацию, да, там слушает, как те говорят про эти новости, кто когда там преподносит. И у него получается такая некая, он теряет целостность, да, такую, угу. кто чего, каждый свою сторону преподносит, да, что вот он прав. А когда человек вот отдохнул, набрался сил, вернулся к целостности, да, то есть внутри, и у него тогда появляются силы на восстановление. Ну, тогда и восстановление, выздоровление идет быстрее. И здесь вот эти духовные процессы тоже, наверное, каким-то образом, вот, ну, я думаю, что можно соотнести.
Мне тут почему-то вспоминается еще момент воскрешения Лазаря, который перед самой вот Страстной Седмицей мы вспоминали, когда там есть такие слова интересные в Евангелии, что когда уже Лазарь вышел из гробницы по слову Господа, Христос говорит: «Развяжите его и пустите идти». То есть вот он до этого 4 дня находился в обездвиженном состоянии, ну, был мертвым, а здесь вот ему нужно... его как бы развязывают, то есть он опять же вот получает некую свободу движения, и ему еще нужно идти, то есть расходиться как бы, начать двигаться, потому что нужно, чтобы все его вот эти вот, так сказать, ну, члены тела, да, там кровь и все прочее, начало двигаться, чтобы вот эта жизнь в него вошла.
Да, интересный символ, да, отец Игорь, да, соглашусь с вами. Да,
здесь вот все тут, как-то
да,
вот...
Смерть – это обездвиживание да, человека,
да.
А жизнь – это как раз движение.
Движение.
То есть, когда жизнь, она прекращается, да, вот движение прекращается в человеке, есть большая вероятность, что какие-то запускаются процессы, да, какого-то тления внутреннего. Да. Тоже бывают такие процессы внутри у человека, да, вот они запускаются, что он еле-еле, да, сил хватает смотреть телевизор. А когда у человека есть хорошая, нормальная жизнь, ему и некогда этот телевизор-то, собственно говоря, смотреть, потому что он получает удовольствие от вот этой полноценной такой вот жизни, которая иногда наполнена, может быть, преисполнена какими-то действительно событиями.
Да.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы и занимаемся сегодня. Мы читаем священномученика Илариона Троицкого, его слово «Пасха нетления», проповедь на Пасху, сказанная, ну, около уже 100 лет назад. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Никольского храма города Химки и диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать священномученика Илариона.
«Страшна была смерть роду человеческому раньше смерти Христовой, но после Христова воскресения человек стал страшен для смерти, ибо один из нас победил смерть, не остался в гробе и не увидел тления. Пасха — освобождение Израиля из Египта. Наша Пасха — освобождение от рабства, смерти и тления. Христос воскресе! Я знаю теперь, что мое спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог действительно явился на земле. Были великие люди, победители стихии, победители природы, но смерть всех равняла и обнаружила наше общее ничтожество. Кто этот, прошедший врата смерти? Он может быть только Богом. Значит, воистину воплощался Бог на земле. Воистину принесено целительное врачество против разъедающего меня и меня мучащего тления».
Ну вот святитель, священномученик Иларион, он так пишет, как будто вот действительно для него уже совершенно очевидно, что воскресение совершилось, причем воскресение не только Христово, а именно воскресение всего творения. Вот он, как бы для него это совершенно реальность. Вот он видит все признаки того, что как бы вот человеческое естество теперь воскресшее уже, теперь приобщилось нетление. Мы-то этого все-таки часто не видим. Вот несмотря на то, что... Вот мы уже обсуждали, да, батюшка, недавно как раз, что есть, конечно, есть признаки, такие намеки, свидетельства того, что воскресение, оно... Начало воскресению положено в нас, так скажем. Но это не всегда для нас очевидно.
Наверное, очень интересный момент, когда мы коснемся, опять же, жизни священномученика. Он был рукоположен у епископа, И буквально через несколько лет происходит у него первый арест. И так как мы поговорили где-то, да, там какой-нибудь там 25-26 год, где владыка мог там написать, скорее всего, что это было написано в ссылке, потому что, ну, буквально у него был первый арест, его вроде бы отпустили, потом опять там арестовали, сначала там отправили в Архангельск, потом вроде он вернулся, потом только он вернулся, отправили уже на Соловки, в лагерь. В Соловках его должны были освободить. Он заболел тифом, должны были его отправить в Казахстан, и вот
по дороге обратно,
в дороге, умер. Да, он, владыка, умер 28 декабря 1929 года. Зачем мы об этом говорим? О том, что он как раз сам пережил это все на себе, о том, что, конечно же, человек, который просто по-философски будет рассуждать о смерти, о воскресении, он будет, наверное, как-то немножко так со стороны рассуждать над этими событиями. А в этом и есть особенность, наверное, подвига мученичества наших мучеников, близких нам хронологически, вот подвижников 20 века, о том, что для них это действительно была жизнь. И они жили Пасхой. И интересно, что до наших новомучеников служить на Пасху было положено в белом облачении. Почему из-за утреннего в белом облачении служится? А начиная с наших мучеников, да, вот Пасха нас служится в красном.
Как интересно, я не знал.
Да, вот такой весь интересный момент. Это вот наша традиция такая вот русская. Уже с 20 века она возникла, о том, что служить, да, вот мученики, так некая готовность, и это восприятие именно, да, пролить такую свою кровь в любой момент. И они жили, да, очень часто вот совершая в лагерях божественную литургию, и я еще застал священников, которые рассказывали о том, что был в их жизни как раз период, да, вот в советское время, когда они шли на службу, и внутренне слушатели совершали эту литургию последний раз.
Не знали, вернуться ли потом, да?
Да. То есть мы в любой момент могли приехать, увезти, и никто бы никогда бы не узнал бы, где, чего и как. У нас же многие вот новомученики, они просто как бы им не говорили родственникам, что жив, не жив, да. Ну, там, говорили, что в тюрьме, хотя уже давным-давно расстреляли.
Да, да,
да. Да, вот такие же тоже они свидетельства есть.
Да.
Потом оказывается, да, там, люди там в 50-е, в 60-е годы думают, что там выйдет человек из лагеря. Да, вот момент, опять же, воскресения, да, Христова. А человек раз, оказывается, что он уже давным-давно. Или кто-то наоборот, да, там по-другому как-то думали, что уже давным-давно скончался, не выходили. Поэтому, да, были такие и чудеса, которые происходили в этих лагерях. И для владыки, я думаю, говорить о смерти, о тлении, когда с этим он постоянно сталкивался, да, видел всю эту несправедливость, когда такие моменты, когда владыки тоже там были, там спрашивали там про современное положение, он сам какой-то период был, он и рукоположен был как викарий святейшего патриарха Тихона.
Тихона, да.
Да, то есть часть дел как помощник, он помогал святейшему патриарху организовывать, да, вот управление. И он говорит, где же вот это, да, вот насколько вот эта ложь была, да, хитрость, что говорит, законодательство говорит о том, что церковь отделена от государства, а всех иерархов там заточали в лагеря. И для размышления как раз вот над вот этими, да, вот событиями, да, над Пасхой Христовой. Я думаю, что для него это было ключевым таким моментом его, наверное, внутреннего, да, такого, его переживания владыки Илариона о том, что Пасха — это действительно, это не смерть, это не окончание, да, жизни, а это действительно возвращение к жизни с Богом. И воскресение Христово действительно, вот как мы уже читали, является неким таким возвращением человека, да, к жизни с Богом, к тому предназначенному, как бы замыслу Божьему, который Господь действительно изначально для чего сотворил человека.
Вот владыка Илларион здесь несколько раз, вот, батюшка, да, обратили внимание, тоже проводит мысль о том, что Пасха, она связана с Рождеством Христовым, и в каком-то смысле Пасха — это действительно рождение, такое новое рождение, рождение уже в жизнь нетленную, в жизнь вечную. И, ну, вот это как-то вот перекликается с тем, о чем вы говорите, мне кажется, как раз, что это, по сути, такие праздники, они об одном, в общем, что приход Бога в мир, Рождество, да, его вот Богоявление в мир, оно очень... Оно как бы повторяется еще раз уже в Пасхе, в его воскресении. Но первый раз он рождается в мир такой вот разрушенный, вот распадающийся, да, а второй раз и он как бы вот страдает сам от этого мира, он несет на себе этот вот крест. А второй раз он рождается уже в мир, который получил вот эту прививку нетления, прививку жизни вечной. Он дает сам миру эту прививку. То есть это такие вот интересные наблюдения у него.
Да, да. Я, конечно, Владыка Иларион, да, дай Бог. Чтобы мы вот его глубину понимали, то, насколько он, да, пытается, сам осознал вот эту праздник, да, смысл праздника Воскресения Христова, чтобы нам тоже, размышляя над этими цитатами, тоже понимать глубину этого праздника, который, конечно же, относится и к каждому из нас.
Блаженство не внешняя награда. Блаженство есть внутреннее следствие добродетели. Добродетель есть здоровье души, а здоровый всегда счастливее больного. Моя болезнь греховная исцелима, в этом убеждает меня Христово воскресение. Мне открыто блаженство рая. Никто же дорыдает убожество, явись обо общее царство. Это цитата из слова Иоанна Златоуста пасхального, кажется, да?
Да.
«Явилась общая радость, ибо явилась надежда на нетление, на искупление от греховного тления. От смерти к жизни Христос Бог нас приведе. Египет остался позади, фараон погиб, впереди обетованная земля и нетленное царство, где обителей много, где радость вечная. Пасха нетления, мира спасения, Христос воскресе». Вот этими словами завершается слово священномученика Илариона Троицкого, которое мы сегодня читаем вместе с отцом Анатолием Гловацким, клириком Свято-Никольского храма города Химки. Оно, конечно, такое очень торжественное, вот его, мне кажется, можно читать иногда даже, ну, не то чтобы вместо, но, может быть, вместе со словом святителя Иоанна Златоуста пасхальным, да, вот оно какое-то понятное такое. Хорошо акцентирует те смыслы, которые заложены в празднике Пасхи. Вот понятно для нас сегодняшних.
Да, мы начали с того, что у нас были какие-то новые термины, которые, да, нам там были непонятны.
Нетление.
Нетление, да. А здесь он действительно подводит очень хорошее резюме, и он действительно, вот Пасха как некий переход, да, и действительно он действительно делает вот эту аналогию о том, что, да, действительно вот этот переход, да, Египет, под которым подразумевается место рабства, да, вот для человека, где он был работником страстей, да, где был фараон, да, как некий сатана, который его там заключил, держал там, издевался над ним. И через вот этот переход именно способность, да, вот как мостик, да, такой вот именно воскресение Христово дает нам спасение, дает нам, как евреи вышли из Египта, пошли в землю обетованную, так и мы тоже идем в эту землю обетованную, да, где не есть болезни, ни печаль, ни воздыханий, тяжких вздохов, да. Соответственно, конечно же, вот это восприятие, да, владыкой, самим его, даже будучи в таких тяжелых испытаниях, сохранить вот этот настрой, вот эти ощущения о том, что Господь, Он близок, близок, так скажем, каждому из нас, и готовность человека быть открытым для Бога к этой прививке, да, через такое вот событие воскресения Христова, и самим тоже быть, давать внутреннее, да, такое согласие, желание проявлять на свое тоже воскресение, изменение.
Да, тут хорошо еще это перекликается, мне кажется, со словами апостола Павла, где он говорит, что вот когда вы были, жили в грехах, то вы были свободны от праведности, а теперь вы можете быть свободны как раз от греха и для жизни в праведности. То есть человек, ну, просто тот образ, который у священномученика Илариона в этих последних словах его послания, это, конечно, образ свободы, освобождения вот от власти этого фараона, от власти греха, от вот этой власти, которая тебя постоянно к земле пригибает и не дает тебе в небо посмотреть. Но свобода Это же такое тоже понятие, это свобода от чего и для чего. Вот здесь очевидно, что Пасха — это свобода как раз от греха и возможность жить, наконец, для праведности, которая тебя и оживотворяет. Но чтобы этой свободой воспользоваться, все-таки нужно человеческое какое-то вот произволение, да, это не автоматически происходит.
Вот, да, мне кажется, тоже очень интересная мысль о том, что, конечно же, человек тоже должен проявить свою заинтересованность, да, внутреннюю к этому процессу.
Да. То есть мы ждем, что Пасха, все, Христос воскрес, и мы теперь тоже должны воскреснуть. А нет, мы должны еще что-то сделать для этого, мы должны этой свободой воспользоваться.
Да.
Ну, вот такое замечательное слово священномученика Илариона Троицкого, пасхальное слово, мы сегодня читали с дорогим батюшкой, с отцом Анатолием Гловацким, священником храма святителя Николая в городе Химки. Спасибо огромное за какое-то такое радостное, действительно пасхальное настроение, которое вот благодаря вам у нас в студии сегодня царит. И, конечно, благодаря святителю Илариону, автору вот этого пасхального слова. Поздравляем еще раз вас, дорогие друзья, со светлым Христовым воскресением. Желаем вам радости в эти, в этот вот пасхальный период, ну, впрочем, и в последующие дни тоже, потому что жизнь такая церковная, настоящая церковная жизнь, это, конечно, жизнь радостная. Вот дай Бог нам эту радость принести через не только пасхальные дни, но и сохранить ее потом. Да, постараемся.
Да.
Спасибо, Господь. Еще раз благодарим всех вас за внимание, за интерес, наверное, вот к тому, что мы сегодня обсуждали. И услышимся с вами через неделю. Напоминаем, это была программа «Почитаем святых отцов». Священник Анатолий Гловацкий, диакон Игорь Цуканов были у микрофона. Всего доброго. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Почитаем святых отцов.